говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре, неделя 16 по Пятидесятнице, Евангелие от Матфея, 105-е зачало, 25 глава, с 14 по 30 стих. Сказал Господь такую притчу. Один человек, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Господь дал нам таланты и доверил нам труд. Он не хочет, чтобы мы были праздными. Все, что у нас есть, мы получили от Него. У нас нет ничего своего нам принадлежащего, кроме греха. В сегодняшнем Евангелии сказано, что Христос поступает с нами, как человек, который, отправляясь в дальнюю страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. Когда Христос вознесся на небо, Он был подобен этому человеку. Отправляясь в путь, Он позаботился о том, чтобы снабдить свою церковь всем необходимым во время своего отсутствия. Христос доверил ей все, что у него есть. И одному он дал 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по силе его. Разные дарования у людей, различные послушания в церкви. И все дары Христа неисчислимо драгоценны, они куплены его кровью. Одного таланта достаточно, чтобы жить на это богатство всю жизнь и целую вечность. Но этот талант не должен быть зарыт в землю. «Усердием и трудом, — говорит нам сегодня Господь, — можно многого достигнуть в духовной жизни. И чем большие дары имеет человек, тем больше он должен трудиться. От тех, кто получил два таланта, Господь ожидает употребления двух. Если они сделают по силе того, что им дано, они будут приняты в Царство Небесное, хотя они не сделали столь много, как другие. Неверным рабом оказался тот, у кого был всего один талант. Несомненно, немало есть людей, которые, имея два таланта или пять талантов, зарывают их в землю. У них большие дарования и большие возможности. Если тот, у кого был один талант, так наказывается, насколько большее наказание получат те, кто имели многое и не воспользовались этим. Однако давно было замечено, что те, кто имеет наименьшие дарования для служения Богу, делают наименьшее из того, что они должны сделать. Некоторые оправдывают себя, говоря, что у них нет возможности делать то, что они хотели бы делать. При этом они не хотят делать то, что они, несомненно, могли бы делать. И потому они сидят и ничего не делают. Поистине их положение печально, потому что, имея всего один талант, о котором они должны были бы проявить самую большую заботу, они пренебрегают этим талантом. Однако всякий дар предполагает ответственность. Когда приходит время итогов, ленивый раб оправдывает себя. Хотя он получил только один талант, он должен дать отчет за него. Ни от кого не требуется отвечать за большее, чем он получил, но за то, что нам было дано, мы должны дать отчет. «Вот тебе твое», — говорит этот раб, возвращая свой талант Господу. «Хотя я не увеличил его, как это сделали другие, все же я не уменьшил его». Как будто от него не требовалось потрудиться. Он признает, что закопал свой талант в землю, похоронил его. Он преподносит это так, как будто в этом нет его никакой вины, а напротив, он заслуживает похвалы за свою осторожность, за то, что он избежал всякого риска. «У этого человека психология низкого раба. Я испугался, — говорит он, — и потому ничего не делал. Это не тот страх Божий, который является началом премудрости, который веселит сердце и вдохновляет на труды во славу Божию. Это унылый страх, который парализует ум и волю. Ложные понятия о Боге приводят к нечестивому отношению к Нему. Кто думает, что невозможно угодить Богу, и потому не имеет смысла служить Ему, ничего не будет делать в своей духовной жизни. Все, что он говорит о Боге, — ложь. Я знал, — говорит он, — что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, в то время как вся земля исполнена его милости. Не то, что он жнет, где не сеял, он часто сеет там, где не жнет ничего, ибо он солнцем сияет, и дождь дождит на неблагодарные злые, которые в ответ на это говорят ему, как гадаринцы, «Отойди от нас». Так обычно злые люди на Бога возлагают вину за свои грехи и за свои несчастья, отвергая его благодать. Господь называет его рабом лукавым и ленивым. Ленивые рабы, лукавые рабы. Не только тот, кто делает зло, будет осужден, но и тот, кто не делает добро. Апостол Иаков говорит, что кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Кто с небрежением относится к Божьему делу, становится близким тем, кто исполняет работу вражию. Стратегия и тактика дьявола по отношению к роду человеческому — создать вначале пустоту, чтобы потом можно было заполнить ее чернотой. Из-за того, что так много было только внешнего благочестия в церкви, с психологией раба, имеющего один талант, Бог попустил нашествие безбожной идеологии в нашем Отечестве со всеми ужасами его. А когда люди наелись коммунизмом, и снова образовалась пустота. Произошло то, чему мы являемся свидетелями сегодня. На место атеизма приходит сатанизм с утверждением греха как нормы. Посмотрите, что делается с нашей молодежью. Праздность открывает дорогу нечестию. Когда дом пуст, нечистый дух с семью злейшими духами занимает его. Когда человек спит, приходит враг и сеет плевелы. Ленивый раб приговаривается Божиим судом к лишению своего таланта. «Возьмите от него талант, — говорит Господь, — и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет». Преподобный Серафим Саровский в своей знаменитой беседе с Николаем Александровичем Мотовиловым, во время которой лицо его просияло, как солнце, уподобляет человеческую жизнь духовной купле. Талант — это вес серебра, это деньги, которые просто бумажки, на которых что-то нарисовано. И даже если это настоящее серебро или золото, это просто груда блестящего металла, и они ничего не значат. Это лежит мертвым грузом, пока не пущено в торгово-хозяйственный оборот. То же самое бывает с духовными дарованиями. Кто не имеет, то есть кто имеет все, как будто не имея, не употребляя это для предназначенных Богом целей, даже то, что он имеет, будет отнято от него. Это может относиться ко всей жизни человека, когда он живет, как будто не живет, как будто жизнь ему не принадлежит. А те, кто усердно использует возможности, которые они имеют, будут еще больше облагодатствованы Богом. Чем больше мы делаем, тем больше мы можем делать и в духовной жизни. Но кто не возгревает полученный им дар, тот теряет его. Он угасает, как ничем не поддерживаемый огонь. Никто не лишен таланта хотя бы одного. Святые отцы говорят, что один талант — это жизнь. И даже не имея как будто никаких особенных талантов, мы можем отдать ее другим. «Почему же ты не отдал свой талант другим?» — спрашивает Господь. «Тогда бы ты получил не меньше, чем тот, кто имеет больше всех талантов». В конце концов, один Бог знает, кому сколько дано талантов. Представьте человека, который умнее всех на свете и гениальнее всех во всех областях, и жизнь его кипит самой яркой деятельностью. Но на самом деле он ничего другого не делает, кроме того, как зарывает свой талант в землю, если посвящает его сугубо земным целям. И евангельская вдова, которая меньше всех положила в сокровищницу храма, свидетельствует Господь, больше всех положила, потому что принесла в своих двух последних лептах всю свою жизнь Господу. И многие последние станут первыми. Все определяется не нашим успехом, а нашей верностью, нашей искренностью, нашей отдачей себя. И что значат самые великие внешние дарования по сравнению с внутренними, со смирением, с кротостью, с чистотой и, наконец, благодатью, которая сразу меняет все? Господи, говорит с радостной благодарностью и упованием на Него человек, 5 талантов Ты мне дал, вот другие 5 талантов. Поистине, чем больше мы делаем для Бога, тем больший долг мы имеем по отношению к Нему за то, что Он нам дал, тем больше исполняемся благодарности к Нему. Мы видим радость приходящих ко Господу и радость Господа. Это Пасха Господня и радость святых. Христовы мученики, преподобные и все святые показывают Господу свои раны и труды, как свидетельство верности Ему. «Покажи мне веру от дел Твоих, — говорит Господь, — и Он с любовью воздает им. Скоро, скоро наступит день Господень, и мы будем один за одним подходить к Нему». Как это описано в видении монахини Любови о преподобном мученице Великой княгине Елисавете и отце Митрофане Сребрянском. Те, на ком знаменуется свет лица Господня, будут вечно живыми от этих его слов. Добрый раб, благий и верный, в малом был верен, над многим тебя поставлю. Внеди в радость Господа твоего. Дело, которое мы совершаем для Бога, в мире мало, очень мало по сравнению с радостью, уготованной для нас. Воистину око не видело и ухо не слышало, и не всходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его. Это радость, радость Господа, которую Он приобрел для нас ценой великих трудов и великих скорбей. Какие бы ни были наши таланты, эта радость, если мы любим Господа, будет принадлежать нам в полноте. Время проходит быстро, как река течет, говорит прославленный недавно сербский святитель Николай Велимирович. И скоро, я повторяю, говорит он, скоро наступит конец всего. Никто не сможет вернуться назад из вечности, чтобы взять то, что он забыл здесь на земле, и сделать то, что он не сделал. Поэтому будем спешить употреблять дары, полученные нами от Бога, для приобретения вечной жизни.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске мы продолжим знакомиться с творчеством детской писательницы Лидии Чарской и прочтем очередные главы ее повести «Сибирочка».
А откроет наш выпуск житие преподобных Сергия и Германа Валаамских. Их память Святая Церковь совершает 24 сентября.
Основатель Спасо-Преображенского Валаамского монастыря Преподобные Сергий и Герман были греческими священноиноками, пришедшими в X веке во владение Великого Новгорода вместе с первыми православными миссионерами. Преподобные Сергий и Герман просвещали светом Христовой веры языческие карельские племена и основали монашескую обитель, которая стала оплотом православия в ранние века христианского просвещения. Блаженная кончина валаамских начальников последовала около 1353 года. Валаамский монастырь с древних времен часто подвергался разорениям от шведов, поэтому мощи преподобных Сергия и Германа не раз были переносимы из обители в Новгород и обратно. Одно из таких перенесений и празднуется 11 сентября 24-го по новому стилю. Написание иконы преподобных Сергия и Германа последовало около 1401 года. После шведского разорения мощи в начале XVIII века, когда Валаам снова отошел к России, были перенесены на остров и почивают под спудом в храме Преображения Господня. Свидетельством благодатной молитвенной помощи преподобных являются многочисленные чудеса, явленные по вере просящих и молящихся. Об этом, например, свидетельствует рассказ монаха Каллиста. «Случилось мне, — говорил монах Каллист, — слышать рассказ блаженной памяти схимонаха отца Порфирия, как Господь сподобил его видеть преподобных Сергия и Германа, валаамских чудотворцев. Накануне памяти перенесения честных мощей сих угодников Божиих из Новгорода обратно на Валаам в 1179 году, благоговейный старец Порфирий во время всеночного бдения во храме преподобных стоял в проходе за алтарем подле окна, что против самого престола, на аршин не более расстоянием от него. Вдруг видит, во время величания, по обе стороны престола Божия явились два светообразных старца в схимах. Лучезарное сияние разливалось от них и озаряло священнослужителей и молящихся. При каждом возглашении клиром «Ублажаем вас, преподобные отцы наши Сергия и Германия», старцы благословляли всех. По прочтении же святого Евангелия оба вышли царскими вратами из алтаря и, еще благословив предстоящих, стали невидимы. А вот рассказ иеромонаха Макария. Когда рыбные ловли на реке Кюмени принадлежали валаамской обители, управлявший ими иеромонах Макарий, впоследствии архимандрит и настоятель Соловецкого монастыря, осматривая раннюю весною свое хозяйство, оступился и упал в пороги. В одно мгновение волны Кюмени покрыли пеною свою жертву и с ревом умчали под лед. Нельзя было сомневаться в погибели Макария, и православные свидетели этого несчастья, осенив себя крестным знамением, промолвили: «Упокой, Господи, душу иеромонаха Макария!» Но, о, неисповедимость милосердия Божия! Отец Макарий явился на камне, сажен слишком за 30 от места своего падения, жив и невредим, проплыв все это пространство подо льдом. Когда же недоумевающие работники пришли к нему, чтобы помочь выйти на берег, отец Макарий рассказал следующее. «Едва я почувствовал себя в воде, взмолился к преподобным отцам нашим Сергию и Герману: „Угодники Божии, спасите меня от кончины без покаяния!“ Два старца-чернорисца взяли меня под руки и вынесли, как видите, невредимо на этот камень». Вот и еще один случай помощи преподобных отцов Сергия и Германа благочестивой портнихе. В Петрограде в 1914-16 годах жила одна благочестивая скромная труженица, некто М.П. Она была портниха, девица глубоко верующая. На ее попечении находились старушка-мать и младшая сестра, также нуждавшаяся в ее помощи. Усиленными трудами, с раннего утра до позднего вечера, сидя за швейной машинкой, девушка зарабатывала все необходимое для существования. В течение 10 лет она имела пламенное стремление побывать на Валааме, но из-за недостатка в денежных средствах никак не могла осуществить своего желания. Наконец, однажды летом она решилась на такой шаг, продала один из своих костюмов и поспешила исполнить свое благочестивое стремление. Валаам произвел на нее такое отрадно неизгладимое впечатление, что она и потом, возвратясь домой, часто мысленно уносилась туда и каждый день, совершая вечернюю молитву, воображала, что находится на Валааме в соборном храме за вечерним монашеским правилом. Но вот вдруг началась война. Работа у молодой портнихи сразу прекратилась, никому не до обнов. Источник дохода иссяк, а расходы вследствие вздорожания всего умножились. Тяжело приходилось, пришлось помаленьку кое-что продавать. К тому же, как почти и всегда, беда не бывает одна, за ней следует и другая. Заболела сестра, одна комната, сдаваемая жильцам, опустела. Чтобы не задолжать за квартиру, пришлось переехать в уголок. Прошел август, наступил сентябрь. Работы не на грош. Все, что можно было назвать лишним, уже распродано. Осталась одна кормилица, это швейная машинка. Но и при таких тяжелых обстоятельствах девушка не падала совершенно духом, не предавалась отчаянию. Она глубоко верила, что, наконец, Господь смилуется над ней и пошлет ей работу. 10 сентября, находясь под давлением тяжелых чувств, девушка вдруг озарилась светлой мыслью, вспомнив, что завтра на Валааме праздник преподобным отцам Сергию и Герману. Она поспешно собралась и пошла в Валаамскую часовню, что у Калашниковской пристани, ко всеночной. В кармане у нее находилось денег всего-навсего 5 копеек. И вот она дорогою боролась с помыслом, как поступить, поставить ли свечку к образу преподобных или оставить на хлеб. По приходе в часовню она уже без колебаний решилась поставить свечку, всецело предавая себя на волю Господню и его святых угодников. Во время чтения акафиста преподобным, слыша, что они ублажаются, как скорые целители больным, нищих кормители, вдов и сирот-заступники, девушка укреплялась в вере, что угодники Божии сильны ей помочь, и она, прославляя их, усердно молилась и просила их помочь ей. И упование ее не посрамилось. Молитва была услышана, и услышана скоро. На другой же день рано утром ей принесли работу. Затем она неожиданно встретила одну знакомую особу, которая, сочувствуя ее положению, дала ей взаймы немного денег. На крыльях радости в тот же день поспешила девушка в часовню, чтобы излить угодникам Божиим молитвенную благодарность и отслужить им молебен за столь скорую их помощь. На другой день принесли еще работы, затем еще и еще. И вот у молодой портнихи в течение 2 недель скопилось столько работы, что она вынуждена была взять помощницу, другую, а затем и третью. Это ли не чудесное знамение милости Божией, явленное через верных рабов Его, преподобных отцов наших, Сергия и Германа?
Ты, Бог Божий, исполни, исполни.
Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим чтение повести Лидии Чарской «Сибирочка». Глава 17. Радость. Следующий день как раз приходился каноном представления новой пьесы «Христианка и львы». Чтобы дать хорошенько подготовиться Сибирочке к предстоящему ей на другой вечер новому представлению, мистер Биль позволил девочке не участвовать в сегодняшнем спектакле. Сибирочка вместе с Эллой, которая тоже не была занята в этот вечер, осталась дома. В 8 часов все обитатели большого дома уезжали в театр. Андрюша должен был ехать вместе с остальными. Он пришел по обыкновению проститься с названной сестрой и очень изумился, увидев, что хорошенькое личико Сибирочки было очень грустно и печально в этот вечер. «Что с тобой, Шура?» — озабоченно спросил мальчик. «Что-нибудь недоброе случилось с тобой?»
«Наша принцесса, должно быть, не успела опомниться от всех княжеских богатств, которые изволила видеть вчера. Не пропустил случая съязвить Никс, неожиданно вынырнувший, как из-под земли». Андрюша так строго взглянул на него и с такой угрозой сдвинул свои черные брови, что у злополучного Никса пропала всякая охота шутить дальше. «Послушай, Элла», — остановил Андрюша, проходившую мимо негритянку, — «побереги Сибирочку и развесели ее, пока я буду в театре». И жестами он стал пояснять свои слова. Элла поняла его, закачала курчавой головой и заблестела зубами, открывшимися в приветливой улыбке. Андрюша поцеловал Сибирочку и уехал в театр. Девочки остались одни. Элла тотчас же приступила к исполнению возложенной на нее задачи. Чтобы разогнать грусть на личике госпожи, она проделала по очереди все свои штучки. Гнула пальцами монеты, поднимала гири, становилась на голову, ходила на руках. Но ничего не помогало. Сибирочка была грустна. Эта грусть девочки была не без причины. В эту ночь девочка видела во сне покойного дедушку, и печаль о дорогом старике наполняла теперь ее сердце. Не мудрено поэтому, что личико ребенка было покрыто облаком грусти весь день. Элла была в отчаянии. Ей во что бы то ни стало хотелось растормошить свою подругу. Она уже надумывала новую штучку, которая, по ее мнению, должна была непременно развеселить Сибирочку. Как неожиданно в передней раздался звонок. А через 2-3 минуты вошла горничная и сказала Сибирочке, что госпожа Вихрова ждет ее в приемной. С того самого утра, как Никс увел из жилища его матери Сибирочку и Андрюшу, девочка ни разу не видела Вихровой, поэтому девочке показался очень странным ее неожиданный визит. Но еще страннее показалось Сибирочке приветливое и радостно улыбающееся лицо Вихровой. То самое лицо, которое она видела в первый раз, перекошенным от гнева и ненависти. «Здравствуй, Сибирочка!» — произнесла насколько можно ласковее лукавая женщина. «Здравствуй, милая моя девочка! Я принесла тебе радостную весть!» «Какую весть?» — смущенно кланяясь и, получая непривычный поцелуй, спросила девочка. Вихрова окинула ребенка быстрым взглядом и, помолчав минуту, спросила так же ласково и нежно, как только могла. «Что бы ты сказала, деточка, если бы твой дедушка, которого ты считаешь умершим, оказался жив?» Сибирочка вздрогнула от неожиданности и широко раскрыла свои большие синие глаза. «Этого не может быть. Мой бедный дедушка умер в тайге», — упавшим голосом отвечала она. «Ты видела его мертвым? Видела, как его хоронили? Видела его могилу?» — каким-то странным голосом выспрашивала Вихрова. «Нет, я видела только, как он лежал на снегу, и потом уже не видала его. Он умер, умер!» И Сибирочка, закрыв лицо руками, громко заплакала, переживая снова в своей памяти тяжелую картину. Анна Степановна быстро обняла девочку и зашептала ей на ухо. «Полно, не плачь! Дедушка жив! Его удалось спасти, привести в чувство. Он был сильно болен и теперь поправился. Приехал сюда и ждет нас с тобою к себе в гости». По мере того, как Анна Степановна говорила это, Слезы Сибирочки иссякли, и ее огромные глаза раскрылись еще больше. В них сверкнула робкая радость. Она схватила руки Вихровой и, не помня себя, сжала их, лепеча бессвязно. «Жив? Дедушка жив? Дорогой мой, жив! Где он? Приведите его сюда ко мне! О, скорее, скорее, не мучьте же меня, ради Бога!» Дедушка не может прийти, он очень устал с дороги. Он остановился в гостинице и ждет нас к себе. «Едем к нему, Сибирочка!» — взволнованным срывающимся голосом лепетала, не помня себя, Вихрова. «Едем, едем!» — вырвалось радостным звуком из груди обезумевшей от радости Сибирочки, и она порывисто кинулась на шею Вихровой, плача, смеясь и душа ее своими поцелуями. «Дедушка жив! Мой дедушка, дорогой, милый!» — лепетала она, чуть живая от счастья. Анне Степановне, которая, кстати сказать, чувствовала себя скверно, хотелось во что бы то ни стало прервать поскорее эту мучительную сцену. Она, ласково уговаривая Сибирочку не волноваться, повела ее в прихожую, помогла девочке одеться и, сказав горничной, что к барышне Сибирочке приехали родные издалека и что Сибирочка только на полчасика съездит повидаться с ними, вывела девочку без всяких препятствий из большого дома. Взяв извозчика до Нарвской улицы, Анна Степановна усадила в пролетку свою маленькую спутницу и приказала ехать возниться как можно скорее. Улицы, дома, магазины — все это запестрело перед девочкой в легкой дымке сумерек весенней ночи. Сердце Сибирочки то било сильно, то замирало. Всеобъемлющая радость наполнила до краев ее маленькую душу. «Дедушка жив! Дедушка здесь! Дедушка ждет меня! Вот счастье! Вот радость! Ах, скорее, скорее бы его повидать!» — пела и ликовала маленькая, безгранично счастливая теперь душа девочки. Сибирочка почти не заметила быстро промелькнувшего пути и опомнилась только тогда, когда извозчик подвез ее и ее спутницу к подъезду плохонькой грязной гостиницы, стоявшей на самом дальнем краю города. «Ступай за мной», — произнесла, волнуясь, Вихрова, войдя с нею в подъезд и поднимаясь по ветхой и грязной деревянной лестнице во второй этаж здания. «Где остановился Степан Михайлович Кашинов?» — осведомилась она у попавшегося ей навстречу слуги. Тот указал на дальнюю дверь в самом конце коридора. «Ну, беги скорее одна к дедушке. Я уже видела отца. Не хочу мешать вам. И пойду тихонько за тобой», — проговорила Вихрова, обращаясь к Сибирочке, и умышленно замедлила шаги. Сибирочка не заставила Вихрову повторять это приглашение и стрелой пустилась бежать по коридору прямо к указанной двери. Вне себя, вся запыхавшаяся, взволнованная и счастливая, она рванула эту дверь и, широко распахнув ее, влетела в комнату. «Дедушка, миленький!» — вырвалась радостным криком из ее груди, и она упала в широко раскрытое объятие находившегося в комнате старика. Теперь она была как безумная. Она обвела ручонками его шею, целовала его седую бороду, белые волосы, которые были так похожи на дедушкины волосы, целовала лицо и мочила это лицо слезами, радостными, счастливыми слезами, шепча одну только фразу, словно в забытьи. «Дедушка, миленький, дедушка!» Глава 18. Не он. «Ха-ха-ха-ха! Пора прийти в себя, внученька! Довольно наобнимались и нацеловались. Садись теперь сюда и слушай меня хорошенько, что я тебе буду говорить». Этот грубый смех и голос, совсем не похожие на голос и смех дедушки, заставили затрепетать Сибирочку с головы до ног. Она тихо вскрикнула и отскочила от мнимого деда к двери. Но старик, точно ожидая этого, опередил девочку. И прежде, нежели она достигла порога комнаты, быстрым движением затворил дверь и запер ее на ключ. Лицо Сибирочки покрылось смертельной бледностью. В глазах отразился ужас. Только теперь она убедилась, что перед ней не дедушка, а Иван Зуб. Последний, между тем, расхохотался еще грубее. «Чего запрыгала? Что, небось, признала по голосу-то?» «Старого знакомца своего признала, голубушка!» — хрипло ронял он слова своим грубым голосом. «Ну и ладно. Слушай же теперь хорошенько меня. Ты теперь в моих руках. Теперь что захочу, то и сделаю с тобой. Если будешь покорна мне, забуду прошлую обиду. Забуду, как ты с негодяем Андрюшкой меня и отца с братом полиции выдала. Прощу тебе все. Только за это ты меня своим дедушкой признать перед всеми должна. Слышишь? Я твой дедушка отныне. Степан Михайлович. Птицелов сибирской тайги. Слышишь? Так ты и знай. И повезу я тебя с собой в Сибирь. И будешь ты жить в ней до тех пор, пока отца и брата не вызволим из неволи. А там отпущу тебя на все четыре стороны, коли умна и покорна мне будешь. Слышишь, что говорит тебе Иван Зуб? С теми же широко раскрытыми, почти вытаращенными глазами и до смерти испуганным лицом Сибирочка слушала, точно в каком-то страшном кошмаре, эти речи. «Иван Зуб? Иван Зуб?» — воскликнула она не своим голосом. Да, это был Иван Зуб. С первого же звука узнала она голос лесного бродяги, своего злейшего врага, и почти онемела от ужаса. Зуб видел впечатление, произведенное им на Сибирочку, и, желая несколько ободрить ее, произнес, значительно смягчая свой грубый голос. «Ишь, зашлась со страху, глупая! Ну чего испугалась? Говорю тебе, в холле у меня будешь за место дочери жить, если признаешь меня за своего покойного детку, и другим меня за него выдавать будешь. Согласись, глупенькая, тебе же лучше станет. Ну же! Тебе говорю, согласись!» Что-то новое произошло в эту минуту с Сибирочкой. Только сейчас, казалось, она поняла все, что требовалось от нее. И странно, недавний страх при этих словах Зуба, казалось, сразу покинул ее. Как признать этого злодея за дедушку? За милого, доброго, покойного дедушку? О, никогда! Никогда она, Сибирочка, не сделает этого. Пусть лучше он, этот злодей, убьет ее. И, не помня себя от горя, ужаса, тоски и обиды за своего деда, она крикнула, вся охваченная одним сплошным гневом, одной мукой и тоской. «Никогда! Слышите ли? Никогда я не сделаю этого! Никогда! Никогда! Никогда!» «Ага, вот ты как! Ну, не прогневайся, миленькая! Как аукнется, так и откликнется!» — почти прорычал взбешенный Зуб. И раньше, чем девочка могла крикнуть, позвать на помощь, схватил ее на руки, быстро сунул ей в рот какой-то комок тряпиц и, связав ей лежавшие на стуле веревкой руки и ноги, грубо бросил ее на диван. Потом быстро подскочил к ней и, нагнувшись к ее уху, зашипел злобно. «Слушай ты у меня, мерзкая девчонка, ты могла бы быть счастливой теперь, внучкой моей быть». Дочерью любимой, как родной дочерью. А теперь, постой же ты у меня. В Сибирь я тебя повезу все же с собою. Недаром приехал я сюда и разыскал тебя за тысячи верст. Стало быть, ты мне нужна. Но кабы ты охотой ехала со мной, легче было бы тебе. А теперь одно скажу, лучше бы тебе и на свет Божий не родиться». Не раз помянешь зубы и руку его. Дай только срок, улягутся все. Я тебя проучу хорошенько. Небу жарко станет. Пока полежи одна оденешенька, да на досуге подумай обо всем. А вернусь я, иной у нас будет разговор с тобой. И, сверкнув бешено горящими глазами, Зуб погрозил девочке своим огромным кулачищем и вышел из комнаты, не забыв повернуть ключ в замке с наружной стороны дверей. Связанная, почти задохшаяся, Сибирочка лежала теперь близкая к обмороку, поперек широкого грязного ситцевого дивана, без воли, без мыслей, без слез. Прозвучали очередные главы из повести Лидии Чарской «Сибирочка». Продолжение слушайте в нашем следующем выпуске. А на этом я с вами прощаюсь. У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго. До новых встреч.
Thank you. Миновали и горы, и степи.
Oh.